Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Американский час с Александром Гиннесом.
В Нью-Йорке прошла серия концертов, на которых исполнялась музыка забытого композитора, немецкоязычного еврея из Чехии Эрвина Шульхофа. Эти представления входят в часть большого проекта, названного «Возрождение музыкального наследства». Его цель – восстановить в концертном репертуаре творчество музыкантов, погибших в катаклизмах XX века. Шульхоф – крайне изобретательный и, так сказать, протеичный композитор, который исследовал возможности всех художественных направлений своего времени – от дадаизма и джаза до социалистического реализма. Он погиб в баварском концлагере в 1942 году. Сейчас его музыка зазвучала вновь. Соломон, расскажите о нем подробнее.
Мне очень интересны обстоятельства смерти Шульхофа. Они одновременно как бы примечательны и в невероятной степени нетипичны. А история такова. Шульхоф действительно от авангардного дадаистического композитора эволюционировал в сторону убежденного коммуниста, сторонника соцреализма, даже написал кантату на текст коммунистического манифеста. И, что уже самое удивительное, будучи жителем Праги, немецкоговорящим евреем, он стал гражданином Советского Союза в конце 30-х годов. И это его, как ни парадоксально, спасло, когда немцы вошли в Прагу в 1938 году. Его тогда, хоть он и был евреем и подлежал депортации, нацисты его тогда не арестовали именно из-за того, что он был советским гражданином. Но это же самое обстоятельство стало роковым для Шульхофа, когда Гитлер напал на Советский Союз. Причем, конечно же, Шульхоф об этом не догадывался, этого не ожидал. Был, как известно, ведь заключен пакт, а не нападение. И в тот момент, когда Гитлер атаковал Советский Союз, Шульхоф, который, конечно же, был на специальном списке гестапо, как советский гражданин в Праге, был немедленно арестован, отправлен в концлагерь и там и умер.
Последнее, что о нем вспоминают, он играл на рояле в комнате охраны. Это последнее,
да,
что о нем...
Да, он умер от туберкулеза. Там же был его сын в лагере. Судьба чрезвычайно печальная. Но действительно, вот вы совершенно справедливо сказали, что это был композитор вот такого протеичного, если угодно, направления. То есть попробовал он в своей жизни все, и у него был также в жизни период, когда он очень увлекался американским джазом. Вот и в лагере, вероятно, он джаз играл тоже, как пианист. Он любил выступать как джазовый пианист.
«Американский час» с Александром Гиннесом. Эфир 12 июня 2004 года.
Говорит «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Гиннесом.
Сегодня в выпуске «Мур и компания. Документальное кино Америки». «Музыкальный альманах. Воскрешение композитора». «Пушкин на американском». «Масоны без тайн». «Песня недели». Каннский фестиваль завершился, но буря, поднятая решением его жюри, еще только начинается. Как известно, главная награда досталась документальному фильму американского режиссера Мура «Фаренгейт 9.11», фильму, резко критикующему политику президента Буша. В США эту картину посмотреть еще нельзя, хотя теперь уже никто не сомневается, что дистрибьютор очень скоро найдется. Но пока этого не произошло, я хочу попросить нашего кинообозревателя Андрея Загданского ответить на несколько вопросов, спровоцированных каннской эксцентрикой. Андрей, вас как режиссера документального кино, автора «Толкования сновидений», картины, которая тоже наделала в свое время немало шума, наверное, радует решение каннского жюри, ведь последний неигровой фильм получил гран-при этого фестиваля аж в 1956 году, кажется, да?
Да, это был фильм «Кусто о подводном мире», и картину трудно назвать политической. Признаться, я к решению каннского жюри отношусь двояко. Конечно, весь мир документалистов должно радовать подобное решение. Документальный фильм и «Пальмовая ветвь» — это неслыханно. Однако политический спекулятивный контекст привносит вкус горечи. На документальное кино жюри фестивалей такого уровня обращают внимание тогда и только тогда, когда это может служить чьей-либо политической цели. Впрочем, я не буду брюзжать. Я полагаю, Майкл Мор, или Мур, как говорят в России, не испытывает столь амбивалентных чувств по поводу своей награды.
А как вы оцениваете работу Мура в целом? Некоторые критики считают его скорее таким агитатором-пропагандистом, чем художником.
Я бы скорее назвал его комедиантом-популистом, который делает документальные фильмы. Ключевой прием Майкла Мура – конфликт между маленьким человеком, в данном случае автором, и большими всевластными ими – международными корпорациями, политиками, ассоциациями владельцев огнестрельного оружия. Комическая фигура не такого уж маленького Майкла Мура почти всегда на экране. Он интервьюирует, шутит, подтасовывает карты, манипулирует и клеймит. Иногда смешно, иногда очень смешно, замечу справедливости ради. Впрочем, он еще пишет книги, часто бестселлеры, в которых обычно предлагает свои решения по всем волнующим Америку проблемам, да и весь мир. Подобно президенту Джорджу Бушу, который обрел смысл своего президентства только после атак террористов 11 сентября, Майкл Мур нашел в себя в защите Америки и всего мира от президента Буша. Есть в истории фильма и замечательный поворот – отказ компании Диснея от дистрибуции фильма. Что может быть лучшей новостью для авторов и продюсеров фильма накануне Каннского кинофестиваля? Дисней отказался по политическим причинам показывать фильм. Точка. Интерес к фильму возрастает в 15 раз сразу. Такого и за деньги не купишь. На сегодняшний день, я думаю, продюсеры фильма имеют широкий выбор предложений от самых разных дистрибьюторов. Этот якобы запрещенный в Америке к показу фильм, по разным оценкам, должен заработать от 30 до 40 миллионов долларов. Скажу, что 3 миллиона в прокате для документального фильма считается выдающимся коммерческим успехом. Майкл Мур в первую очередь клоун, но клоун, который нашел ключ к успеху. Его предыдущая картина «Bowling for Columbine» просто скучный, превентивно аргументированный фильм с большими этическими нарушениями. Важность и болезненность темы «Огнестрельное оружие в Америке» делают фильм якобы социально значимым. В действительности это всего лишь умелая коммерческая эксплуатация.
Андрей, как вы считаете, можно ли в связи с последними событиями говорить о подъеме, может быть, даже резком подъеме документального кино в Америке?
Не знаю, Саша, насколько уместно слово «резкий», но подъем интереса к документальному кино очевиден. В прошлом году в прокате было сразу несколько документальных фильмов, которые заработали деньги в театральном показе. Факт неслыханный еще лет 5 назад. Наверное, этому будет много объяснений. Сравнительная доступность цифровой аппаратуры позволяет делать документальный фильм со сравнительно меньшими затратами, что совсем не значит, что эти фильмы сделаны на медные деньги, спешу оговорить. Я думаю, существенным фактором стал полный разрыв с реальностью в Голливуде. Спецэффекты заменяют реальность по всему полю. В нашем меню развлечений это необходимо как-то компенсировать. Документальное кино удовлетворяет эту потребность в реальности, в конце концов, в узнавании, сошлюсь на Аристотеля. Интересная параллель. На телевидении растущая популярность так называемых реалити-шоу тоже отражает эту тенденцию. Вот и сейчас в прокате идет документальный фильм режиссера Моргана Сперлока «Supersize Me».
Yeah, could I get the double quarter pounder with cheese meal?
Large or supersize?
I think I'm gonna have to go supersize.
Как часто бывает в английском языке, в названии фильма игра слов, и перевести его на русский язык можно и как «мне самую большую порцию», или же «как такой большой я». Фильм получил в этом году приз на фестивале Sundance за лучшую режиссуру и приз жюри. Фильм можно отнести к редкому кулинарно-просветительскому жанру. Он о том, что стоит и чего не стоит есть. Точнее, чего не стоит есть ни при каких обстоятельствах. Чтобы продемонстрировать это зрителям, Сперлок пошел на эксперимент, равносильный подвигам пионеров вакцинологии. Он решил на протяжении месяца завтракать, обедать и ужинать только в ресторанах «Макдональдс». Кто-то из ученых пошутил, что эксперимент остается экспериментом, даже если его поставил журналист. Сперлок подошел к своему смешному трюку абсолютно серьезно. Три врача, в том числе кардиолог и гастроэнтеролог, зафиксировали его безупречное состояние здоровья до начала эксперимента. Месяц спустя все трое отметили предсказуемое и последовательное ухудшение медицинских показателей нашего отважного автора. Особенно печальными мне показались свидетельства подруги автора. Она признается, что ежедневное меню «Макдональдса» нанесло удар по сексуальным отношениям пары. В общем, не тот теперь Морган, что был, не та выносливость, не та жизненная сила. Важно отметить, что подруга Моргана – вегетарианка, и ей уже разработана особая диета, по которой Морган должен вернуть былое здоровье по завершению своего необычного опыта. Так что у нас есть надежды, что к моменту выхода фильма в прокат в отношениях пары все наладилось. Однако вернемся к «Supersize Me» и его автору. За месяц Морган набрал около 10 килограммов и нанес сильный удар по печени. Холестерин подскочил процентов на 40.
It's hard for me to watch him go through this.
So it seems like you're starting to get addicted to it now.
You saw these numbers, right? These numbers are outrageous.
Unfortunately, you caused some major harm to your heart, your liver, your blood.
You're gonna die. You'll die.
I want more, 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 more.
You gotta stop it.
Все мы очень рады, что Морган дожил до конца этого шуточного испытания. Трюк удался. Киноэксперимент стал смешным и удачным фильмом. Насколько это повлияет на наши вкусы, судить сегодня не берусь.
А я берусь. Никак не повлияет, Андрей. И причина – метафизика Макдональдса. Он предлагает посетителю безгрешную пищу, ею можно кормить ангелов. Продукт высокой технологии, а не сельского хозяйства, обед теряет земное, плотское, животное происхождение. Мясо берется из холодильника, соус из банки, булки растут на деревьях. Такой игрушечный обед можно и нужно есть по-детски, руками. Да и сама стерильная, нежная, как бы уже пережеванная пища напоминает о сытной и безмятежной жизни в материнском чреве. Поэтому храм гамбургеров, Макдональдс, служит Америке, я бы сказал, запасной семьей. Погружаясь в его знакомую утробу, американец чувствует себя у родного очага. Перемещаясь, он несет этот очаг с собой, что и называется макдонализацией планеты. Пожалуй, тут уместно рассказать, как и мне пришлось поучаствовать в этом процессе. В Америке я забредаю в Макдональдс разве что в поисках туалета. За границей мне тем более там нечего делать. Однако бывают исключения, позволяющие оценить тот психологический комфорт, которым эти нехитрые заведения награждают своих клиентов. Первый раз я это понял в Москве 91-го, самый канун гайдаровских реформ. Голоднее всего там было приезжему. Москвичи справлялись домашними средствами. Меня выручала вечная тайна советского застолья. Магазины пусты, в гостях пир. По утрам было хуже. Тут я и вспомнил про Макдональдс на Тверской. Меньше других пострадал от кризиса. Кофе кончился, а за кетчуп брали 3 рубля. Он оказался бастионом гастрономического здравомыслия среди абсурда общепитовской разрухи. Вряд ли статус кулинарного убежища оправдывает бескрылость такого обеда, но он позволяет понять природу его популярности. Стандартная еда в нестандартном мире.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Следующая, привычная нашим постоянным слушателям, рубрика «Музыкальный альманах». В этом журнале в журнале мы обсуждаем с критиком Соломоном Волковым новости музыкального мира, какими они видятся из Америки. Торжества, связанные со столетием Баланчина, продолжаются. Поскольку невозможно откликнуться на все мероприятия, которыми отмечает юбилей великого хореографа «Весь мир», музыкальный альманах выбрал то событие, в котором принял непосредственное участие наш автор Соломон Волков. Прошу вас, Соломон, расскажите об этом.
Театр организовал специальный семинар, который назывался «Баланчина и музыка», и который был посвящен обсуждению отношения Баланчина к двум его любимым самым композиторам, к Чайковскому и к Стравинскому. И для этой цели пригласил музыкантов из театра, руководительницу оркестра театра Андреа Куин и Роберта Крафта, и меня. Я должен был говорить как автор книги «Страсти по Чайковскому», где говорится об отношении Баланчина к Чайковскому. Я говорил когда-то об этом с самим хореографом. А Крафт, естественно, долгие годы был спутником жизни Стравинского, и в этом качестве он присутствовал при огромнейшем количестве встреч Баланчина со Стравинским, присутствовал при их совместной работе над всеми главными, может быть, балетами, ну, кроме Аполлона, там и Орфей, и Агон. И вообще он был свидетелем отношений этих двух великих людей. Каждая встреча с Крафтом для меня – это большое событие, а тут оказаться с ним на сцене Нью-Йорк-Сити-Балле вдвоем – Это было невероятное событие, о котором я буду очень долго помнить. И я, конечно, старался как можно больше расспрашивать Крафта, нежели говорить сам. И должен сказать, что он очень много рассказал в тот вечер интересного.
И что же самое интересное?
Вот любопытным для меня оказалось то, что Баланчин по настоянию Стравинского, оркестрованный Стравинским антракт из «Спящей красавицы» Чайковского, вставил свой щелкунчик, причем в один из самых эффектных моментов, когда на глазах у изумленного зала там вырастает елка. Она самая маленькая, она становится гигантской, и это тут всегда зал вообще переводит дух, замирает дыхание, всех, все начинают аплодировать. Делается это вот в связи с советом Стравинского поставить вот этот антракт, который он когда-то оркестровал. Это дивная совершенно музыка, и ее сейчас мы услышим в исполнении оркестра под управлением Кристофа Эшенбаха, солирует Гидон Крэмер.
Прошла серия концертов, на которых исполнялась музыка забытого композитора, немецкоязычного еврея из Чехии Эрвина Шульхофа. Эти представления входят в часть большого проекта, названного «Возрождение музыкального наследства». Его цель – восстановить в концертном репертуаре творчество музыкантов, погибших в катаклизмах XX века. Шульхоф – крайне изобретательный и, так сказать, протеичный композитор, который исследовал возможности всех художественных направлений своего времени – от дадаизма и джаза до социалистического реализма. Он погиб в баварском концлагере в 1942 году. Сейчас его музыка зазвучала вновь. Соломон, расскажите о нем подробнее.
Мне очень интересны обстоятельства смерти Шульхофа. Они одновременно как бы примечательны и в невероятной степени нетипичны. А история такова. Шульхов действительно от авангардного дадаистического композитора эволюционировал в сторону убежденного коммуниста, сторонника соцреализма, даже написал кантату на текст коммунистического манифеста. И, что уже самое удивительное, будучи жителем Праги, немецкоговорящим евреем, он стал гражданином Советского Союза в конце 30-х годов. И это его, как ни парадоксально, спасло, когда немцы вошли в Прагу в 1938 году. Его тогда, хоть он и был евреем и подлежал депортации, нацисты его тогда не арестовали именно из-за того, что он был советским гражданином. Но это же самое обстоятельство стало роковым для Шульхофа, когда Гитлер напал на Советский Союз. Причем, конечно же, Шульхов об этом не догадывался, этого не ожидал. Был, как известно, ведь заключен пакт о ненападении. И в тот момент, когда Гитлер атаковал Советский Союз, Шульхов, который, конечно же, был на специальном списке гестапо, как советский гражданин в Праге, был немедленно арестован, отправлен в концлагерь и там и умер.
Последнее, что о нем вспоминают, он играл на рояле в комнате охраны. Это последнее,
да,
что о нем...
Да, он умер от туберкулеза. Там же был его сын в лагере. Судьба чрезвычайно печальная. Но действительно, вот вы совершенно справедливо сказали, что это был композитор вот такого протеичного, если угодно, направления. То есть попробовал он в своей жизни все. И у него был также в жизни период, когда он очень увлекался американским джазом. Вот и в лагере, вероятно, он джаз играл тоже, как пианист. Он любил выступать как джазовый пианист. И вот памятником этого его увлечения джазом является его джазовые этюды 1926 года, которые тоже вот в этом фестивале Шульхофа, который проходил в Нью-Йорке, звучали. Это очень любопытное сочинение. Оно показывает следы влияния и Гершвина, и Равеля, и Прокофьева в чем-то. И вот это все очень интересно перемешано. Американский пианист Джеймс Токко исполняет первый из джазовых этюдов Эрвина Шульхофа «Блюз». И мне кажется, что эта интересная музыка имеет шансы на то, чтобы стать репертуарной.
Выпуск музыкального альманаха, как обычно, завершит блиц-концерт. В этом году он входит в цикл «Мастерская скрипача», где Соломон Волков, в прошлом концертный скрипач, рассказывает о секретах своего искусства. Что вы нам покажете сегодня, Соломон?
Сегодня я хочу рассказать о знаменитом скрипичном сочинении Камиля Сен-Санса «Интродукция» и «Рондо Каперчиоза». Этому сочинению уже больше 140 лет, но оно совершенно неувядаемое, что называется «Эвергрин», «Вечно зеленое». Обязательно каждый скрипач его играет, а для меня этот опус, увы, всегда вызывает такие довольно горькие воспоминания, потому что именно на этом сочинении я для себя решил, что я, вероятно, не буду концертирующим скрипачом. Причем случилось это не потому, что я не мог освоить это сочинение с технической точки зрения. Наоборот, там все у меня было совершенно в порядке. И вот этот вот виртуозный финал из «Интродукции Рондо Каперчиоза» у меня получался абсолютно легко. Неудачу я потерпел, как не смешно, именно в самом простом месте, а именно в интродукции. Вот ее нужно было играть просто, нужно было играть изящно и с душой. И вот это у меня как раз не получилось.
Души не хватило?
Нет. Вот я стоял, и я помнил вот это ощущение полной неадекватности. Вот я чувствовал, что чего-то там мне не хватает. И в этот момент я понял, нет, раз вот это у меня не получается, значит, не получится. Дальше, конечно, все знают, как звучит «Рондо Каперчиоза», и это очень-очень популярная музыка, но которая для меня всегда будет окрашена в грустные тона. Thank you.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Американский час» с Александром Генисом.
Радио Свобода в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Американский час» с Александром Генисом.
Мы привыкли читать о масонах либо у Толстого «Войне и мир», либо у «Желтой прессы», развлекающей читателей очередной версии всемирного заговора. В Америке, между тем, масонские храмы с их характерной символикой – достаточно заурядная часть пейзажа. В Соединенных Штатах сегодня живут 1,5 миллиона вольных каменщиков, мирно продолжающих традиции своих знаменитых собратьев – Джорджа Вашингтона, Бенджамина Франклина и Теодора Рузвельта. Однако сравнительно недавно нелепая трагедия привлекла внимание прессы к этому древнему обществу. Во время церемонии приема нового члена в масонскую ложу Лонг-Айленда был случайно убит выстрелом один из братьев. Руководители американских масонов немедленно заявили о том, что их ритуалы вообще не предусматривают использование огнестрельного оружия, тем более заряженного. И все же происшествие вызвало громкий отклик. Масоны ведь всегда и всюду окружены опасливым любопытством посторонних. С представителем великой масонской ложи города Нью-Йорка Робертом Леннардом беседует корреспондент «Американского часа» Владимир Морозов.
Мистер Леннард, почему масоны всегда вели свои дела секретно? Организация свободных масонов существует несколько сотен лет и ведет свою историю от гильдии каменщиков, которые путешествовали по Европе и строили соборы и замки. В те времена не было никаких удостоверений личности, поэтому масоны ввели тайные знаки, пароли и особый вид рукопожатия. По этим знакам член гильдии мог узнать своего коллегу и определить его ранг в их организации. То ли это каменщик, то ли младший каменщик, то ли ученик. Труд каменщиков хорошо оплачивался, требовал высокой квалификации, их навыки оттачивались годами. Поэтому каменщики не хотели подпускать к пирогу неквалифицированных самозванцев, да и вообще чужих. Когда член гильдии переезжал в другую область или в другую страну, свои могли узнать его по тайным масонским знакам. Они были формой идентификации. Отсюда пошла пресловутая секретность масонов. То есть масонство возникло как своего рода замкнутый профсоюз? Да, именно так. Это и был профсоюз. Потом в Европе прекратилось массовое сооружение огромных замков и соборов, появились новые строительные материалы, и стройка уже не требовала большого числа каменщиков непременно высочайшей квалификации. Тогда масоны перестали быть профсоюзом и стали своего рода клубом по интересам.
«Американский час» с Александром Генисом. Эфир 12 июня 2004 года.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй половине нашего радиожурнала «Пушкин на американском». В гостях «Американского часа» переводчик Джулиан Лоунфелд. «Масоны без тайн». Беседа с главой Нью-Йоркской ложи. Песня «Неделя». На днях в Америке прошла презентация первого в истории полного собрания сочинений Александра Пушкина на английском языке. Это 15-томное издание ценой в $1000, подготовлено специалистами Великобритании, Америки и России. Оно открывает новый этап в англоязычной жизни Пушкина. Чтобы поговорить о том, как она сложилась в этом мире, я пригласил в студию поэта «Американского часа» Владимира Гандельсмана и нашего гостя Джулиана Лоунфелда. Адвокат, композитор, поэт, драматург и переводчик, он знает 8 языков. Джулиан – человек разносторонних дарований, но главная любовь его жизни – Пушкин. Джулиан, прежде всего я хотел вам задать вопрос, который меня, как всякого русскоязычного человека, живущего в англоязычном мире, всегда волновал. Каково место Пушкина в англоязычном мире по сравнению с другими русскими классиками?
Меня этот вопрос тоже волновал. Собственно, поэтому я и написал эту книгу. Потому что я не видел никаких нормальных переводов. И, честно говоря, многие просто по сей день даже не знают, кто такой Пушкин. Однажды меня спрашивал кто-то, кто такой Пушкин? Ах, это был либретист Чайковского, по-моему, да? Вот, и, ну так, не знают его как Толстого или как Достоевского знают. Просто потому, что нет таких переводов, и действительно его стихи ускользают, не улавливается всегда музыка, и поэтому, ну, как бы трудно перевести.
Знаете, Набоков, рассуждая на ту же тему, однажды привел обидное высказывание француза. Я, честно говоря, подозреваю, что французом был сам Набоков. Француз у Набокова говорит, что Пушкин как русское шампанское. То есть для него, для западного человека, это как бы обратный перевод с европейского. Что вы думаете об этом?
Вот что Набоков сказал как раз на эту тему. Он сказал: можно ли перевести стихотворение Пушкина, пусть Евгений Онегин или любое другое с определенной ритмикой? Безусловно, нет, сказал Набоков. Воспроизвести рифмы и в то же время перевести все стихотворение математически невозможно. Но, потеряв рифму, стихотворение теряет свою прелесть, свое цветение, которое не восстановит ни сноски на полях, ни алхимия учености. А что он нам подарил?
Как вы относитесь к его опыту?
Ну, он нам подарил 1000 страниц комментариев замечательных. Ну, вот это как раз действительно, можно сказать, алхимия учености. И там очень много сносок на полях.
То есть вы считаете, так, что опыт Набокова с Евгением Онегиным не привил Пушкина к англоязычной культуре?
Нет, к сожалению. Он так даже еще сказал. Он сам признался в этом. Он сказал, что он принес жертву для своего идеала дословности абсолютно все. И элегантность, изящность, музыкальность, рифму, игру, даже грамматика иногда. Лишь бы было дословно. А главное, в Пушкине не всегда вот эта вот дословность. Вот эта легкость, эта музыка. Так что специалист по бабочкам нам приколол вот такую мертвую бабочку к стеклу. И там есть латинская надпись. Но никогда не почувствуешь прелесть живой бабочки в полете.
То есть полюбить Пушкина из-за Набокова никому не удалось?
Не получилось, нет.
Володя, а теперь я хочу вам задать вопрос. Как по-вашему, если сравнить Пушкина по-английски с русскими Шекспиром, с русским Гёте, которые вошли в русский оборот литературный?
Вы знаете, я дополню, Джулиан замечательно все сказал, я, между прочим, с ним совершенно согласен, но вот русскому читателю страшно повезло, мне кажется, потому что среди русских переводчиков были великие поэты. И на этот счет есть разные мнения. Со мной, я знаю, как переводчики, многие не согласятся и считают, те, которые считают, что перевод Пастернака ужасен, Фауста, или я знаю людей, которые считают, что и перевод Шекспира ужасный у Пастернака и так далее и тому подобное. Но, тем не менее, мне кажется, что великий поэт Пастернак иногда попадал совершенно великолепно. Не всегда, но зато у него были такие удачи, которые несравнимы с удачами ремесленника, понимаете? Это удачи настоящего большого...
Джулиан, да, да, поэт поэта понимает, мне так кажется.
Да.
У Лозинского замечательные были переводы.
Да, но вот, скажем, тут... Ну,
Божественная комедия, на мой взгляд, не вошла в состав русского образования, так как вошли Шекспир или Гёте.
Понимаете, в чем дело? Это гениальная работа, гениальный труд. В смысле, это гениальное ремесло Лозинский. Конечно, эта гладкопись Данте совершенно не соответствует тому, что это было в подлиннике. Но тут можно только снять шляпу перед такой работой, огромной работой Лозинского. Так вот, мне кажется, что Пушкину гораздо меньше повезло в англоязычном мире. И вот надежда на Джулиана вся. Вот, потому что великие поэты им не занимались. Вот и все.
Джулиан, русские поэты часто приходят к англоязычному читателю через прозу. Именно так произошло с Мандельштамом. Именно так произошло с Бродским. Как обстоят дела с Пушкиным? Не проще ли прийти через прозу?
Тоже через прозу приходят, да. В основном они читали «Пиковую даму». Угу. Правда, я в Англии встретил человека, который 50 раз... Он не говорит ни слова по-русски. Он миллиардер даже, по-моему. И он 50 раз или 60 раз читал «Капитанскую дочку» и читает каждый год, и иногда несколько раз в год, и перед важной встречей, то есть... Это для него, вот, я не знаю, как мини-библия.
Это очень приятно слышать. Если вы еще раз встретите, вот. Скажите ему, что наш любимый писатель Довлатов перечитывал «Капитанскую дочку» каждый месяц и всегда цитировал ее и считал, что лучше книги в мире нет. Я вообще, честно говоря, с ним согласен тоже. Да. Скажите, а как вот проза Пушкина переведена?
Ну, с прозой как бы... Ну, можно перевести прозу. Все равно, по-моему, нет еще той изюминкой.
Но, скажем, если сравнить с переводами Достоевского, Толстого, Тургенева на английский язык, которые все-таки функционируют в англоязычной культуре.
Прозу можно передать, легче можно передать. Там проблема не такая же, как со стихами, где есть определенная ритмика, где есть музыка.
Ну, это понятно, но тем не менее, как вы считаете, что пушкинская проза заслуживает еще новых и новых переводов?
Да, я так считаю.
И вы занимаетесь переводами прозы тоже?
Да-да-да, следующий том будет прозы.
При
да.
этом, между прочим, «Пиковая дама» переводилась более 12 раз на английский язык. Вот есть такие данные. А, «Повести Белкина» еще в 19 веке переводилась да, проза да. Пушкина.
Ну и поэтому он был известен.
Да,
например,
да. Именно началось...
Но так, действительно, я не хочу сказать, что Пушкина совсем не знают, но знают его в основном за его прозу.
Да, да. Но с этого и началось.
Ну, началось, положим, с французского языка. Мериме лучше всего знал, любил и пропагандировал Пушкина на французском языке. В английском, по-моему, все это началось да, гораздо позже.
Но все равно его переводы... Я помню, что Тургенев передал вот эти переводы Флобер. И Флобер посмотрел и сказал, «Il est plat votre poète». То есть он пресен, ваш поэт. То есть он когда пытался понять, что за стихи, то не удалось.
Мне всегда казалось, что сложность Пушкина для иностранца заключается в том, что Пушкин всегда писал о человеке вообще, а иностранцу интересен русский человек. Поэтому Достоевского заграничный человек любит, а заграничный читатель. А Пушкина, ну что же, у него у всех есть свой Пушкин. Для нас Пушкин – это литература как таковая, но это не литература о русском человеке для западного. Вы не думаете так?
Ой, Пушкин такой универсален. Я не считаю, что он должен принадлежать только русскому народу. Это тоже может быть мой пунктик.
Ну, ну что ж, мы с удовольствием поделимся, да, Володя?
И тем более, что сам Абсолютно. Пушкин, извините, он из шести кровей.
По этому поводу я хочу вам задать интересный вопрос. Роль Пушкина среди афроамериканского населения Америки. Однажды я в Гарлеме в книжном магазине да. видал большой портрет Пушкина, где он был совершенно черного цвета, вместе с Дюма, кстати, стоял его портрет. И я не раз встречал афроамериканцев, гордятся, которые знают и любят Пушкина.
Гордятся, да, действительно. The black poet. The black Russian poet, да, так и говорят. Но...
То есть можно сказать, что лучше всего Пушкина в Америке знают афроамериканцы?
Вот послушайте, что я хочу процитировать, замечательная цитата у меня есть. Американский поэт Джон Уитер написал статью, значит, с такими строчками. С 29 января по 1 февраля 1937 года, 1800, естественно, в одном из великолепных особняков русской северной столицы на берегах Невы умирал Александр Пушкин. Поэт, историк, любимец императора и народа, тяжело раненый в роковой дуэли, еще совсем молодой, чтобы думать о смерти. Мне хотелось бы рассказать о способностях этого чудесно одаренного и уважаемого человека, о том, как его, негра, оплакивали в этой стране. Факт, который покажется невероятным американскому читателю. Мы имеем основание полагать, что против этого выдающегося человека в нашей стране испытывается такое же безрассудное и несправедливое предубеждение, как и против цветной расы в целом.
Когда это написано?
В 1837 году?
Да. То есть мгновенно после смерти Пушкина.
Замечательная цитата.
Да, Джон Гринлиф Уитер. Да. Но... Тоже это было немножко политизировано, и нельзя так вот как бы близко принимать.
Ну, конечно, с юмором сейчас воспринимается.
Джулиан, что для вас труднее всего, когда вы работаете над переводами Пушкина?
Вообще, во-первых, первый момент. Потому что читаешь и думаешь, божественная вещь, как это можно передать? Ну, не передашь. Это нужно выкинуть из головы. То есть некоторое благоговение нужно оставить в сторону. Нужно смелее. А второй момент вот отсутствие... Вот у нас на английском языке столько вот этих хороших, надо сказать, односложных слов.
Ёмких, да?
Ёмких.
Ёмкая строка очень.
Поэтому кое-когда нужно просто добавить что-то.
Я тогда еще хочу вот о чем попросить. Прочтите целиком одно стихотворение, которое вы считаете вам удалось лучше всего.
«Я вас любил. Любовь еще, быть может, в душе моей угасла. Не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью томим. Я вас любил так искренно, так нежно, как дай вам Бог, любимой, быть другим. I loved you once, and still perhaps love's yearning within my soul has not quite burned away. Yet may that nevermore you be concerning. I would not wish you sad in any way. My love for you was wordless, hopeless, cruelly, drowned now in shyness, now in jealousy. And I loved you so tenderly, so truly, as God grant by another you may be».
Спасибо, Джулиан. Вот здесь у нас сегодня в студии такое скопление поэтов. Володя, вот как на ваш тренированный слух звучат эти английские стихи? Они напоминают вам интонацию Пушкина? Вы бы узнали?
Да, в данном случае, да. Обязательно.
И последний мой вопрос. Маяковский однажды сказал, я русский бы выучил только за то, чтобы им разговаривал Ленин. Как вы считаете, стоит русский язык учить за то, что им разговаривал Пушкин?
100%.
А вы почему выучили русский язык?
Может, именно потому, что им разговаривал Пушкин. Так получилось просто. Я так помню, был международный кинофестиваль, уже не помню в каком году, и показывали замечательный русский фильм «Три дня жизни Обломова».
И вот, Михалкова, я прекрасно помню.
Михалкова, да-да-да. И это были мои студенческие годы. Вы знаете, это вот обломовщина мне была очень просто близка. И вот это так мне понравилось все. И вот этот язык, и эти милые люди. Я как-то влюбился в язык, и все, я решил заниматься.
Я помню, все мы помним, как Пушкин называл переводчиков. «Почтовая лошадь просвещения».
Да-да.
И я желаю Джулиану, чтобы в этом забеге почтовых лошадок просвещения он пришел первым.
Спасибо.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы привыкли читать о масонах либо у Толстого «Войне и мир», либо у «Желтой прессы», развлекающей читателей очередной версией всемирного заговора. В Америке, между тем, масонские храмы с их характерной символикой – достаточно заурядная часть пейзажа. В Соединенных Штатах сегодня живут 1,5 миллиона вольных каменщиков, мирно продолжающих традиции своих знаменитых собратьев Джорджа Вашингтона, Бенджамина Франклина и Теодора Рузвельта. Однако сравнительно недавно нелепая трагедия привлекла внимание прессы к этому древнему обществу. Во время церемонии приема нового члена в масонскую ложу Лонг-Айленда был случайно убит выстрелом один из братьев. Руководители американских масонов немедленно заявили о том, что их ритуалы вообще не предусматривают использование огнестрельного оружия, тем более заряженного. И все же происшествие вызвало громкий отклик. Масоны ведь всегда и всюду окружены опасливым любопытством посторонних. С представителем великой масонской ложи города Нью-Йорка Робертом Леннардом беседует корреспондент «Американского часа» Владимир Морозов.
Мистер Леннард, почему масоны всегда вели свои дела секретно?
Freemasons track their history back several hundred years.
Организация свободных масонов существует несколько сотен лет и ведет свою историю от гильдии каменщиков, которые путешествовали по Европе и строили соборы и замки. В те времена не было никаких удостоверений личности, поэтому масоны ввели тайные знаки, пароли и особый вид рукопожатия. По этим знакам член гильдии мог узнать своего коллегу и определить его ранг в их организации. То ли это каменщик, то ли младший каменщик, то ли ученик. Труд каменщиков хорошо оплачивался, требовал высокой квалификации, их навыки оттачивались годами. Поэтому каменщики не хотели подпускать к пирогу неквалифицированных самозванцев, да и вообще чужих. Когда член гильдии переезжал в другую область или в другую страну, свои могли узнать его по тайным масонским знакам. Они были формой идентификации. Отсюда пошла пресловутая секретность масонов. То есть масонство возникло как своего рода замкнутый профсоюз? Да, именно так. Это и был профсоюз. Потом в Европе прекратилось массовое сооружение огромных замков и соборов, появились новые строительные материалы, и стройка уже не требовала большого числа каменщиков, непременно высочайшей квалификации. Тогда масоны перестали быть профсоюзом и стали своего рода клубом по интересам. Но по давней традиции сохранили свои ритуалы. И теперь, встретившись в театре, в гостях или где-то еще, члены масонской ложи могли узнавать собратьев по тайным знакам. Знать, что другой человек является носителем тех же высоких моральных принципов и подобен вам в его отношении к Богу, к долгу перед обществом и к филантропии. Мистер Леннард, я слышал, что в последние годы число масонов в штате Нью-Йорк резко сократилось. Почему? Масоны Нью-Йорка сталкиваются с теми же проблемами, что и другие социальные организации. Часто это необходимость работать в двух местах, чтобы свести концы с концами. Или сидеть дома с детьми, пока супруг на работе. Такой напряженный график не оставляет много времени на масонские собрания. После Второй мировой войны в масонской ложе Нью-Йорка было 350 тысяч человек. Масоны проводили филантропические балы, обеды, собрания, массовые сборы средств на благотворительные цели. Например, для детей, больных раком. Или на летние лагеря для ребятишек из малообеспеченных семей. И на десятки других целей. Потом в 60-е, 70-е, 80-е, 90-е годы темпы жизни постоянно ускорялись. И сегодня у нас вместо 350 тысяч чуть больше 60 тысяч. Заметно уменьшилось число масонов и по Америке в целом. Сейчас их около 1.5 миллиона. И чем занимается ваша организация теперь?
The Freemasons have probably three principal beliefs, which are brotherhood, charity, and family.
У свободных масонов три основных принципа: братство, благотворительность и семья. Важно, что семья идет прежде службы. Масоны собираются вместе, иногда с женами, иногда одни. Они организуют работы, нужные городу или району, где они живут. Например, выходят на очистку дорог или восстанавливают старые здания, имеющие историческое значение. Или организуют раздачу обедов малообеспеченным людям. Каждый год масоны проводят работу по идентификации тысяч детей. Снимают детей на фото и видео, берут у них отпечатки пальцев, делают словесный портрет ребенка. На тот случай, если ребенок пропал, то полиция имеет массу сведений, что помогает найти детей. А что вы знаете о масонах в России? Я мало знаю о масонских организациях, собственно, в России. Но у нас, в штате Нью-Йорк, есть две масонские ложи, составленные выходцами из бывшего Советского Союза. Есть другие объединения по этническому признаку. Несколько итальянских, французских лож. Есть ложи, созданные по профессиональному признаку, например, ложа полицейских или пожарных. Великий иллюзионист своего времени Гарри Гудини принадлежал к ложе актеров. Мистер Леннард, а откуда взялись слухи о тайном масонском правительстве, которое то ли собирается управлять всем миром, то ли уже управляет? Я не знаю, откуда берутся слухи о заговорах. Могу сказать, что масоны объединяют хороших людей и делают их еще лучше. Для того, чтобы вас приняли в масоны, надо быть добропорядочным человеком с хорошей репутацией. Затем вы годами занимаетесь добрыми делами на общественном поприще в кругу себе подобных. Стоит ли удивляться, что многие лидеры США и других стран, штатов и городов, члены братства масонов?
Still have my heart enthralled, the quiet joys of brotherhood, when love is lord of all.
Сегодняшний выпуск «Американского часа» завершит песня недели, которую представит Григорий Единов.
став за последнее десятилетие самой знаменитой современной джазовой исполнительницей, 39-летняя Диана Кролл решила попробовать себя в роли автора. Ее только что выпущенный альбом «Девушка в соседней комнате» состоит ровно наполовину из классических джазовых песен, исполнение которых и сделало ее знаменитой, а наполовину из песен, написанной Дианой с ее новым мужем, небезызвестным музыкантом Элвисом Костелло. Ее чувственный проникновенный голос и естественная манера исполнения тонко гармонируют с ее ненавязчивым, но безусловным мастерством пианистки. Как, например, в этой написанной ею заглавной песне из нового альбома. Диана Кролл. Девушка в соседней комнате. Girl in the other room.
The girl in the other room, she knows by now there's something in all of her fears. Now she wears it threadbare. She sits on the floor, the glass pressed tight to the wall. She hears murmurs low, the paper is peeling, her eyes staring straight at the ceiling. Maybe they're there, or maybe it's nothing at all. As she draws lipstick smears on the wall, the girl in the other room, she powders a face and stares hard into her reflection. The girl in the other room, she stifles a yawn, adjusting the strap of her gown. She tosses her tresses, her lover undresses, turning the last lamplight down. What's that voice we're hearing? We should be sleeping. Could that be someone who's weeping? Maybe she's there, or maybe there's nothing to see. It's just a trace of what used to be. The girl in the other room, she darkens her lash and blushes. She seems to look familiar.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Андрей Загданский, Соломон Волков, Джулиан Лоенфельд, Владимир Гандельсман, Роберт Леннард и Владимир Морозов. Режиссер Григорий Единов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, писем, реплик, вопросов. До следующей встречи в эфире, друзья.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.